Дорогие друзья, приглашаем всех вас прослушать третью часть повести «Эстер Рид». Эстер еле успевала, пробираясь и проталкиваясь через толпу. Она старалась не отставать от своего попутчика-торговца, который ехал в Нью-Йорк за товаром. Торговец Нефтон пообещал госпоже Рид сопровождать Эстер в дороге и помочь ей добраться до дяди Ральфа. Он привел ее в зал ожидания и строго-настрого приказал никуда не уходить. Сам же поспешил на почту отправить посылку. Нью-Йоркский поезд должен уже вот-вот прибыть. Но стоянка у него была 20 минут, потому господин Нефтон надеялся успеть. Эстер осталась одна среди вокзальной суматохи. Она не чувствовала ни страха, ни дорожного беспокойства и напряжения. Наоборот, с интересом наблюдала за всем происходящим. Первый раз в жизни она отправилась в такую дальнюю поездку и видела настоящий большой вокзал. Напротив нее на столе висело громадное зеркало. Эстер увидела себя во весь рост. При этом она самодовольно улыбнулась. Ей нравился дорожный костюм, который сшила мама из своего старого платья. Большой бант, украшавший шляпу, удивительно шел к ее юному лицу. «Даже не думала, что так скоро привыкну к новой обстановке», — рассуждала Эстер, разглядывая себя и окружающих. «И выгляжу я не хуже-то других. Во всяком случае, не так смешно, как та девушка в коричневом шелковом платье. Кто же надевает в дорогу такое дорогое?»
О, как возмутилась бы она, если бы вдруг кто-нибудь сказал, что в ней живет гордость и злая зависть. Да, Эстер умела со вкусом одеваться, и если бы у нее была возможность, то, конечно, она постаралась бы одеться не хуже той девушки, на которую теперь так снисходительно поглядывала со стороны. Глядя на Эстер в тот момент, никто не поверил бы, что еще неделю назад она, как ураган, носилась по дому, изводила мать бесконечными требованиями к одежде, ссорилась с Сади и ни за что кричала на Юлию. Что только не пришлось пережить семье Рид за последние 2 недели. Отъезд Эстер привел весь дом в движение. Кто мог подумать, что потребуется так много различных приготовлений? Госпожа Рид, жертвуя отдыхом, сидела до поздней ночи, шила и перешивала платье, лишь бы угодить дочери, лишь бы она выглядела не хуже других. Сади, вынимая то ленточку, то заколку, опустошила для Эстер всю свою шкатулку. Прощаясь с каждой вещичкой, она приговаривала, что они удостоились большой чести поехать в Нью-Йорк. Юлия старательно подрубала носовые платочки, во всем желая угодить сестре. Альфред с радостью выполнял любое поручение, но по секрету признался Юлии, что делает это только для того, чтобы Эстер побыстрее уехала. Мини тоже принимала во всем активное участие. И правда больше мешала, чем помогала. В конце концов, она всех рассмешила тем, что принесла свой маленький платочек и торжественно вручила Эстер. Что же касается самой виновницы всей этой суматохи, она, как обычно, была не в духе. Эстер желала и требовала много того, чего не было, и с презрением откладывала в сторону то, что с любовью преподносили родные. «Милая
сестричка, я надеюсь, что поездка в Нью-Йорк пойдет тебе на пользу, и ты не будешь больше такой сердитой.
Добродушно пожелала на прощание Сади.
Мне иногда кажется, что теперь, когда ты почти достигла желаемой цели, ты стала еще больше недовольна, чем тогда, когда думала, что останешься дома. Ну, побудь же хоть немного доброй и ласковой.
Ах, Сади, доченька, Эстер устала и очень взволнована предстоящей поездкой. Заступилась госпожа Рид. И ты, Сади, постарайся помнить о человеке только хорошее.
Тем временем поезд, идущий в Нью-Йорк, прибыл на станцию. Постоял 20 минут и, протяжно загудев, тронулся в путь. А Эстер так и стояла на том месте, где оставил ее господин Нефтон. Она старалась не подать виду, что сильно расстроена и возмущена случившимся.
«Лучше бы мама отпустила меня одну», с раздражением думала она.
«Я ведь не маленькая. Теперь мы, конечно, доберемся до Нью-Йорка только поздно вечером. Какая досада!»
Наконец, в зале ожидания появился господин Нефтон, запыхавшийся и красный от быстрой ходьбы.
«Ох, как жаль, что мы опоздали!»
расстроился он.
«Но ничего, могло быть еще хуже. Я не знал, что почта находится так далеко»,
безумолку говорил он, как бы не замечая плохого настроения Эстер.
«Ну, не страшно, следующий поезд будет через час-полтора. Я хочу использовать это время и сходить в контору по делам. Если хотите, я с удовольствием покажу вам город»,
уже улыбаясь, предложил он.
«Я предпочитаю не опаздывать на поезд и лучше останусь здесь»,
сухо ответила Эстер. Ее злило добродушие этого беззаботного торговца. Но господин Нефтон, не обращая внимания на ее недовольный тон, попросил, чтобы она за него не беспокоилась, потому что к следующему поезду он обязательно успеет. На вокзале стало заметно тише. В основном все пассажиры уехали. В зале ожидания осталось десятка два человек, которые поудобнее разместились в креслах и терпеливо коротали время. Среди них была и та девушка в шелковом коричневом платье, которая раздражала Эстер тем, что не могла спокойно сидеть на одном месте. Она то и дело вставала и подходила то к одному, то к другому окну. В конце концов она подсела к Эстер и спросила мягким, приятным голосом.
«Вам не скучно здесь сидеть?»
«Немножко»,
— коротко ответила Эстер.
«Вы тоже едете в Нью-Йорк?»
«Надеюсь попасть туда»,
— все так же неприветливо проговорила Эстер.
«Мой попутчик ушел по делам в город, и поэтому мы опоздали на поезд».
«Да, это, конечно, неприятно», –
посочувствовала незнакомка.
«Вот я тоже опоздала, да еще из-за таких пустяков. Пошла к киоску, чтобы купить пару плиток шоколада, и задержалась там. Когда возвратилась, поезд уже ушел. Очень жаль. Меня ждут дома. А вы живете в Нью-Йорке?»
Эстер покачала головой и тут же осудила собеседницу. «Какая ветреная! Из-за шоколада опоздать на поезд! Это просто неразумно!» В это время в зал ожидания вошел мужчина в рабочей одежде. В одной руке у него был ящик с инструментом, а в другой – жестяное ведро. Он остановился, поставил ношу, достал какой-то небольшой плакат и приклеил его на видном месте. Затем обратился к присутствующим, которые с любопытством наблюдали за ним.
Я думаю, что в ожидании поезда все желающие могут прочитать этот трактат и поразмышлять о написанном.
Он взял инструмент и ушел, оставив людей в недоумении. Как он додумался повесить трактат в зале ожидания? Это же не церковь. Это неприлично и вообще граничит с фанатизмом, подумала Эстер.
Интересно, что там написано?
Громко спросила старушка, кивая в сторону листка.
Как жаль, что я убрала очки в сумку. Не вижу без них ничего. Может, вы и прочтете?
Обратилась она к сидящей неподалеку Эстер. Та вместо ответа только пожала плечами и подумала.
Какая навязчивая старуха. Этого еще не хватало. Читать для нее вслух.
Бабулечка, я с радостью исполню вашу просьбу.
Откликнулась девушка в коричневом платье. Она быстро встала и, поборов смущение, стала читать.
Дорогой друг, я хочу задать тебе несколько важных вопросов. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Говоришь ли ты своим ближним о любви Иисуса? Прославляешь ли ты Бога жизнью, делами и помышлениями? Если тебя постигнет смерть, готов ли ты предстать перед Богом и дать отчет о своей жизни? Помни, каждое пустое слово, каждая несправедливая мысль будет свидетельствовать против тебя на вечном суде. Ты не сможешь возвратить сказанное тобою обидное слово, и упущенная возможность рассказать о Христе никогда не вернется. Ты не в силах вернуть назад сегодняшний день со всеми его недостатками, чтобы заново прожить его. Он уже записан на небесах таким, как есть. Только кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, может очистить твою совесть. Просил ли ты его об этом?
В здание вокзала неторопливо вошел молодой человек. От удивления он на мгновение остановился. Потом тихонько, стараясь не отвлечь внимание, сел рядом со Стир. Девушка закончила читать и вернулась на свое место. Молодой человек приветливо улыбнулся.
«Добрый вечер, Фанни. Ты даже здесь нашла труд для Христа?»
«Совсем малый», — смутилась девушка.
«Что вы, моя милая!»
Заметила старушка, и ее морщинистое лицо просияло.
«Я вам очень благодарна. Это довольно серьезные вопросы, не так ли?»
«Да, бабулечка, я с вами согласен. Если бы слушающие эти слова задумывались над ними...» «Извините, пожалуйста»,
— обратился он к Эстер.
«А вы спасены от вечной гибели?»
«Я думаю... Ну, мне кажется, что да».
Застигнутая врасплох, несвязанно пробормотала Эстер, покраснев как школьница, не выучившая урок.
«Вы, наверное, трудитесь в винограднике Христовом?» Все так же серьезно расспрашивал он.
«Да, в наше время Господь нуждается в добросовестных и верных тружениках».
«Наверное, это пастор»,
— решила Эстер, когда пришла в себя от растерянности и смущения. В душе она осудила девушку, прочитавшую трактат, и подумала, что та себя вела неприлично. «Не так нужно вести себя в зале ожидания». В это время диктор объявил о прибытии поезда, который шумом подкатил к перрону. Пассажиры засуетились, молодой человек взял вещи старушки, почтительно подал ей руку, и они вместе вышли из вокзала. На этот раз господин Нефтон пришел вовремя, и Эстер в числе многих пассажиров поспешила занять место в вагоне. Зал быстро опустел, а листок так и остался висеть, привлекая внимание многих. И только вечность откроет, сколько сердец было затронуто этими серьезными вопросами.
Дороги, дороги, дороги. Идут до могильной плиты. Вдруг кончатся горе, тревоги. Вдруг кончатся наши мечты. Вдруг кончатся горе, тревоги. Вдруг кончатся наши мечты. Идти нам ни мало, ни много. Лет 70 и 60, а в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. А в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. И нет золотой середины. Есть да или нет, выбирай. Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь, в ад или в рай? Такая вот, друг мой, картина.
Конечно, он пастор.
Еще больше убеждалась Эстер, сидя в вагоне напротив молодого человека и старушки. Она не могла не заметить, как заботливо он относился к пожилой женщине. Эстер ясно слышала отрывки их разговора.
«Сынок, 10 лет я не видела своего сына. Вот обрадуется он, когда увидит меня. У него 2 детей. Младшую назвали Ириной. Конечно, слишком простое имя, но сделано это в честь бабушки».
«А я думаю, имя всегда хорошее, если человек хороший. Значит, вы насовсем переезжаете?»
«Да, родной, решила жить с сыном. Свой домик продала, а на память взяла совсем немного. Вот, посмотрите».
Дрожащими от волнения руками она достала из корзинки увядший букетик пестрых цветов.
«Вот это из моего сада», —
с грустью добавила женщина. Молодой человек осторожно взял цветы, понюхал. Эстер стало немного жаль старушку, и в эту минуту она хотела как-то утешить ее. Но, посмотрев на увядший букетик, подобранный без особого вкуса, покрепче сжала губы.
«Не переживайте сильно», —
успокоил молодой человек.
«Ваш друг Иисус будет с вами всегда и везде».
«Как удивительно, он связывает все с Богом», —
промелькнула у Эстер. По ее мнению, всякий, свободно говорящий о Боге и духовных вещах, обязательно должен быть пастором.
«Да, сынок, это мое единственное утешение. И что мне еще нужно, если Иисус со мной? Иногда только хочется умереть и быть всегда с Ним».
«А ваш сын христианин?»
Старушка сокрушенно покачала головой.
«Возможно, Господь для того и продлил вашу жизнь, чтобы вы еще раз сказали Ему о Боге и подтвердили своими поступками, как хорошо жить с Иисусом».
«Да я с вами согласна. Но, может быть, лучшей для Него проповедью будет моя смерть».
Поезд, стуча колесами, ехал дальше. и Эстер не могла расслышать их дальнейшие беседы. Однако последние слова глубоко врезались и остались в ее памяти. Эстер видела что-то общее между молодым человеком и старушкой. Какая-то гармония была в их мыслях и разговоре. И вдруг поняла, что совсем не похожа на них своим внутренним содержанием. Совесть как будто пробуждалась, ставила ей вопросы, о которых она никогда раньше не думала.
«Почему я не похожа на этих людей? Ведь я тоже христианка, или, по крайней мере, считаю себя ею. Может быть, я просто-напросто обманываю себя и вообще не верю в Бога?» При этой мысли Эстер ужаснулась. «Нет, нет, хотя я и слаба, но все же дитя Божье. Просто нельзя сравнивать старую, почти отжившую свой век женщину с молодой девушкой», — успокоила она себя. «Вполне естественно, у нее такие мысли, потому что она стара, и у пастора никаких других разговоров, кроме Бога, быть не должно».
Так решила Эстер, убаюкивая пробуждающуюся совесть. Поезд остановился на каком-то полустанке, и Эстер снова услышала негромкий разговор.
«Как бы я была рада, если бы мой сын был похож на вас!»
Старушка благодарно взглянула на своего попутчика, когда он принес ей стакан чаю.
«Не так важно, на кого похож ваш сын, лишь бы он любил Бога».
Между тем старушка забеспокоилась и стала готовиться к выходу. Она аккуратно завязала корзинку, поправила выбившуюся седую прядь, взглянула на чистую, но поношенную одежду и вдруг на мгновение застыла.
«А что, если сын не получил моего письма и не придет встречать? Что же тогда мне делать?»
«А вы знаете его адрес?»
«Конечно, сынок, у меня есть. Вот он записан на листочке. Но как же отыскать нужный дом в таком большом городе?»
«О, ну тогда не страшно. Если вас не придут встречать, мы возьмем извозчика и поедем по адресу. Я провожу вас».
«Сынок, не пойму, почему ты так заботишься обо мне?»
Старушка попыталась скрыть непрошенную слезу.
«Я очень боялась этого пути и просила Господа, чтобы он послал мне хорошего попутчика. Значит, Бог услышал мою молитву. Слава Ему!»
Как маленький ребенок, радовалась она. Через некоторое время поезд затормозил, и люди засуетились, направляясь к выходу. Молодой человек взял вещи и помог старушке выйти из вагона. Эстер последний раз взглянула на неподходящую пару и невольно подумала:
«Интересно, увижу ли я их еще когда-нибудь?»
Как хорошо, что Эстер была не одна. Иначе она непременно заблудилась бы среди такого множества людей, беспорядочно снующих по вокзалу. Вместе с господином Нефтоном они наняли извозчика и отправились к дяде Ральфу. Проезжая по нью-йоркским улицам, Эстер с любопытством крутила головой, удивляясь городскому шуму и восхищаясь красотой вечернего города. Через некоторое время они остановились у подъезда высокого, роскошного дома, украшенного мраморными колоннами. Господин Нефтон позвонил, и Эстер, простившись с ним, вошла в прихожую. Чувство небывалой робости и одиночества, смешанного почти с ужасом, овладело ею, когда вышедший слуга спросил:
«Кого вы хотите видеть?»
Эстер стала не по себе, и ей вдруг захотелось повернуться и уйти. Но в этот момент дверь отворилась, и вышла худенькая девушка небольшого роста.
«Кто там?»
«Эстер, неужели это ты? Как я рада!»
Дом наполнился веселым звонким голосом.
«Куда же делся господин Нефтон? Уехал? Ах, Джон, надо было поблагодарить его и пригласить на ужин. Ну что ж, тогда отнеси, пожалуйста, вещи ко мне. Мама хотела приготовить для тебя, Эстер, отдельную комнату, но я не согласилась. Ты ведь тоже хочешь быть со мной вместе, правда? Я так давно жду тебя».
Оживленно разговаривая, они поднялись на второй этаж и оказались в уютной комнате Абби. Эстер, любившая все красивое и изящное, окинула горницу быстрым взглядом. Она ей понравилась. Потом стала разглядывать двоюродную сестру. Сколько раз Эстер представляла ее похожую на принцессу, высокой, стройной, смуглой, с черными, как смола, волосами и такими же черными большими глазами, одетой в бархат, расшитый драгоценным бисером. Теперь же, увидев Абби, Эстер громко рассмеялась. Сестра была маленького роста и походила на добрую фею. Вместо черных кос ее украшали золотистые кудри, а голубые глаза приятно улыбались. В скромном ситцевом платье она выглядела мило, по-домашнему. Когда Эстер объяснила причину смеха, Абби тоже рассмеялась.
«Ну, сестренка, теперь переодевайся и пойдем ужинать, хорошо?»
«Ну, что же мне надеть?»
Мысленно перебирая скромный запас платьев, Эстер открыла чемодан и в раздумье стала перекладывать вещи. Абби, видя ее смущение, поспешила на выручку.
«Давай я тебе помогу. Вот эти платья мы повесим в шкаф. А вот это...»
Она отложила в сторону голубое в горошек, которое Эстер носила дома.
«Ты наденешь сейчас, хорошо?»
Эстер облегченно вздохнула. В отношении одежды Абби оказалась проще, чем она предполагала. Через некоторое время сестры спустились в богато обставленную столовую. Тетя с дядей приветливо поздоровались. За столом Эстер немного смутилась, увидев стоящие возле каждого рюмки. До сих пор она вращалась только среди верующих. А теперь как же быть? Разве имеет она право отказаться и в первый же вечер огорчить родственников? Эстер взглянула на тетю Эллен. Та медленно пила вино маленькими глотками. После недолгой внутренней борьбы Эстер поднесла рюмку к губам, не замечая, что Абби даже не притронулась к своей, а только смотрела на сестру большими глазами, в которых было смятение, удивление и печаль. К счастью, ужин не затянулся, и девушки вскоре поднялись к себе в комнату.
«Наконец-то мы можем побыть вдвоем и обо всем поговорить!»
Счастливо улыбаясь, Абби обняла Эстер и усадила на широкий мягкий диван с подушками, заменяющими спинку, и валиками по бокам.
«Я так хочу узнать о вашей семье! Во-первых, расскажи о тете Лоре, о саде и близнецах. Ты, наверное, очень рада, что у тебя есть братишка. Как это здорово, не правда ли?
Не знаю, как тебе сказать.
Эстер смутилась от таких вопросов.
Вот если бы Альфред был старше меня, у нас, может, были бы одни интересы.
А так? Конечно, хорошо иметь старшего брата. Но я часто переживаю за Ральфа и думаю, если бы он был младше, я могла бы чем-нибудь помочь ему. Мне иногда кажется, что он стоит над пропастью. С какой радостью я указала бы ему на Христа, Спасителя мира. А ты занимаешься с Альфредом?
Абби, у меня совершенно нет времени.
Эстер призналась, что иногда целыми днями вообще не разговаривает с братом. Ей никогда не приходило в голову учить его чему-нибудь полезному.
Абби, он ходит в школу и со всеми вопросами обращается к маме.
Эстер, я не имею в виду школьные занятия. Знаешь, я думаю, что подростка гораздо легче привести ко Христу, чем взрослого. Но, может быть, Альфред уже обращенный? Вместо ответа Эстер опустила голову, стараясь избежать серьезного взгляда Абби. Как могла она сказать, что еще ни единым словом не обмолвилась ни с кем об Иисусе? «Сестренка, мне кажется, что у тебя больше преимущества». Все так же задумчиво продолжала Абби. «Ведь Альфред еще маленький. Когда я думаю о своем брате, мне становится так тяжело. Очень редко я могу засвидетельствовать о Христе. Мои родители не верят в Бога и оказывают на Него свое влияние. Но я должна говорить им об Иисусе. Мой любимый брат хороший и очень добрый, но у него много мирских друзей. Одно меня беспокоит больше всего. Он...» Голос ее задрожал, а Би не окончила предложение. «А впрочем, Эстер, ты сама поймешь, что я имею в виду. Он должен скоро приехать. Я очень рада, что ты здесь, и надеюсь, окажешь на него доброе влияние». Эстер хотела знать, в чем именно она ожидает от него помощи. Но печаль на лице Абби удержала от дальнейших расспросов.
«Абби, а где Ральф сейчас?»
«В университете. Он приедет на каникулы на следующей неделе. Мне хочется ради него иметь собственный дом. Может быть, тогда удастся показать ему, что христианская жизнь гораздо радостнее и лучше, чем у нас в родительском доме, где о Христе ничего не хотят знать». Незаметно сестры перешли к разговору о предстоящем событии. «Маме не нравится, что свадьбу назначили на август. Ей хотелось бы на октябрь. Конечно, позднее было бы лучше, не так жарко. Но Фостер в сентябре должен ехать за границу, в Европу».
«А что за важная персона этот Фостер? Неужели нельзя обойтись без него?»
Немного возмущаясь, перебила Эстер.
«Эстер, ни в коем случае без него и свадьба не состоится, ведь он мой жених!»
Абби не смогла сдержаться от смеха.
«О, ну тогда другое дело!»
Рассмеялась Эстер.
«А он случайно не пастор?»
«Нет, он, как и мой отец, торговец».
«А Фостер тоже христианин?»
Смущенно спросила Эстер, немного запнувшись от непривычки касаться духовной темы.
«Конечно, Эстер!»
Лицо Абби озарилось счастливой улыбкой. «Думаешь, я вышла бы замуж за человека, который не любит Иисуса?»
«А что в этом плохого?»
Искренне удивилась Эстер.
«Мне кажется, этот вопрос каждый должен решить один на один с Богом. Я считаю, что брак с неверующим – это грех. Он не принесет мне счастья и повредит духовной жизни. Фостер – настоящий христианин».
«А если бы он не был таким, ты согласилась бы выйти за него замуж?»
Не отступала Эстер.
Я надеюсь, Господь дал бы сил поступить так, как считаю правильным.
Ну да, тебе легко говорить сейчас, когда ты уже невеста, и до свадьбы осталось 3 недели. Я уверена, будь Фостер неверующим, ты, как и большинство девушек, все равно вышла бы за него замуж.
Возможно, немного помедлив сказала Абби.
Но я так рада, что Господь сохранил меня от этого испытания.
Они еще долго разговаривали о предстоящей свадьбе. Вдруг Абби подскочила.
«Ой, сестренка, ты прости меня, пожалуйста. Заговорилась с тобой до полуночи. И даже не думаю, что ты устала с дороги и хочешь отдохнуть.
Давай почитаем вместе и помолимся. Представь себе, что я твоя Сади». И, не дожидаясь ответа, она принесла свою Библию.
«Ты читаешь Библию по порядку? Какие стихи у тебя любимые?»
«Над этим я никогда не задумывалась».
А у меня есть такие стихи и главы, которые я особенно люблю.
На каком месте вы остановились читать в саде?
Ни на каком.
Как? Разве вы не читаете Библию вместе? Вы ведь в одной комнате живете.
Да, но Сади совершенно не проявляет никакого интереса к Библии.
А, вот оно что! Грустно проговорила Абби. «Ну, ты тогда должна понять меня, почему я переживаю за Ральфа. И все-таки они все моложе, а ты как-то можешь повлиять на них. У тебя есть друзья или подруги из верующей молодежи?»
Не умолкала Абби.
«Бедная Эстер! Ей казалось, что разговором на эту тему не будет конца.
Что же она должна отвечать?» Правду и только правду.
У меня нет друзей, и я молюсь всегда одна.
Бедняжка, я понимаю тебя. Значит, такая же огромная ответственность лежит и на тебе, как на мне. Мы должны жить так, чтобы наши родные полюбили Иисуса. Эстер, я так боюсь быть камнем преткновения для кого-то.
Абби, я не могу сказать, что я единственная верующая в нашем доме.
Но... Эстер, наверное, остальные христиане у вас не живые, а едва теплые. Да, это еще печальнее.
Абби обняла сестру и, желая утешить ее, открыла Библию. «Давай я прочитаю несколько моих любимых стихов». И, не дожидаясь согласия, принялась читать. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа». Правда, эти слова Давида как-то ободряют и успокаивают. А вот стих из пророка Исаии. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Однако, Эстер, ты уже сильно устала. У нас еще будет время, и мы с тобой понаслаждаемся Словом Божьим, правда? А сейчас я прочитаю мой любимый 120-й псалом и будем молиться. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Не дремлет и не спит хранящий Израиль.
Небо, небо, Божественное.
Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Голос Абби звучал для Эстер как тихая и приятная музыка. Они преклонили колени, и Абби стала молиться. Долго не могла забыть Эстер ее простых, сердечных слов. Несмотря на усталость, Эстер никак не могла уснуть. Да, она представляла Абби совсем другой. Больше всего ее удивляло то, что подруга так часто переходила на разговоры о духовном, о Боге. Никогда не слышала Эстер, чтобы люди так просто говорили о Христе, ну, за исключением того пастора в поезде. Как они в этом отношении похожи друг на друга? Вспомнив о поездке, Эстер поспешила сообщить о всем пережитом на вокзале и в поезде. Рассказала о человеке, повесившем трактат, о старушке и молодом пасторе. Даже отрывки их разговора передала она с немалыми подробностями. Абби внимательно слушала ее, изредка задавая вопросы. Снова между ними завязалась оживленная беседа, пока, наконец, часы пробили 2. И Абби спохватилась. «Пора спать, Эстер, а то завтра мы к обеду не проснемся. Спокойной ночи!»
«Спокойной!»
— ответила Эстер, отворачиваясь к стенке. И все же она долго лежала с открытыми глазами и никак не могла уснуть. Снова и снова вспоминала слова, прочитанные девушкой в коричневом платье. Разговор с сестрой, вопрос пастора. Эстер перебирала в памяти все до мельчайших подробностей. И почему она не такая, как Абби? Прошло всего несколько часов с момента знакомства, а Эстер уже видела огромную разницу в их жизни. То, что прочитала Абби из Библии в этот вечер, она за целый месяц не прочитала дома. Сколько было таких дней, когда она не брала Библию в руки? Ей стыдно стало при мысли, что Абби узнает, какая она есть на самом деле. О том же, что Бог видит и знает все совершенно, Эстер не беспокоилась. Это нисколько ее не смущало и не тревожило. В который раз старалась она оправдать себя и заглушить угрызения совести.
«Конечно, если бы у меня было столько свободного времени, как у Абби, я тоже больше бы читала Библию. Что она знает о повседневных заботах и трудностях? Читать Библию легко, а вот исполнять... Кто знает, как бы жила Абби на моем месте?»
Так, оправдываясь, Эстер уснула. Не поняла она и в этот раз, что слова оправдания шептал ей древний искуситель, чтобы успокоить ее совесть. О, если бы она дала ему отпор! Но Эстер не сделала этого. На следующее утро Эстер с трудом открыла глаза, и первое, что она увидела, это сияющее лицо Абби, склоненное над ней.
Как ты себя чувствуешь, моя милая? Выспалась? Может, тебе принести сюда завтрак?
Завтрак? Переспросила совсем еще сонная Эстер и растерянно приподнялась.
Ну да, завтрак. Неужели ты думаешь, что в Нью-Йорке не бывает такого мероприятия?
Эстер окончательно проснулась и засмеялась.
Как-то было непривычно слышать такое приглашение. Дома без нее никогда не обходилось на кухне. Но это было дома, а теперь она в гостях.
Эстер с наслаждением потянулась и радостно ответила.
«Конечно же, я встану и через несколько минут буду готова». «А что, я долго проспала и задержала вас?»
«Нет, обычно мы завтракаем в 8. Но сегодня мама решила дать нам возможность выспаться. Ты же с дороги!»
Эстер взглянула на часы. Было без четверти 8. Так долго она еще никогда не спала.
«Сестренка, я оставляю тебя одну!»
Обезодержалась в дверях.
«Ты взяла свою Библию?»
«Боюсь, что в спешке забыла положить ее в чемодан».
«Очень жаль. Без своей Библии трудно, как без рук. У меня такая привычка подчеркивать любимые места. Но не огорчайся, сейчас я принесу тебе новую Библию. В ней ты можешь подчеркивать сколько угодно».
Через некоторое время Эстер сидела в кресле с открытой Библией в руках.
Абби предоставила ей возможность почитать и помолиться. Это понравилось Эстер, хотя у нее такой привычки не было. Она оправдывала себя тем, что очень занята на кухне.
В гостях другое дело. Здесь можно и почитать, пока пригласят к столу.
Эстер с удовольствием прочитала отрывок из Евангелия. Но так любить Слово Божье, как Абби, она не умела. Дома она читала изредка, по настроению, но брала для этого или старую Библию отца, или Новый Завет Юлии.
Идея подчеркивать любимые стихи понравилась ей.
«Начну сегодня же, как Абби»,
— решила Эстер. Она встала и глазами поискала карандаш. Вот он, на круглом столике. Но около него было столько разных, более привлекательных вещей. Здесь лежали красивые ручные часы Абби.
«Интересно, как я выгляжу с часами?»
Промелькнула мысль, но тут Эстер увидела заколку с драгоценными камнями, а рядом с ней какую-то книгу. «Роман? Кому же он принадлежит?» «Ах, да, это тетина книга!» Эстер захотелось хотя бы немного заглянуть в нее. Она отложила в сторону Библию и взяла роман. Глаза моментально остановились на захватывающем дух описании, и она никак не могла оторваться от чтения, пока не прозвенел звонок, приглашая к завтраку. Эстер испуганно закрыла книгу и отправилась в столовую. А совесть долго еще твердила о том, что она упустила драгоценную возможность общения с Богом.
Дорогие друзья, только что вы прослушали третью передачу, составленную по повести «Эстер Рид». Эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваши замечания или пожелания о радиопрограммах, то вы сможете это сделать по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
В этом мире есть два лишь пути, и проходят они часто рядом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом. часто в собрании быть, можно праведным людям казаться, о спасении им говорить, самому вне спасенья остаться. Десять дев вместе были они, вместе пели и вместе молились, но прошли благодатные дни, и пять дев неразумных открылись. Надо масло идти покупать, время поздно и полночь глухая, и пришед стали в двери стучать, но услышали, я вас не знаю. Как ужасно душа содрогнись, ни мгновенья, минуты не теряя, на колени скорее молись, пред Иисусом себя повергая. Дни былые ушли навсегда, ты ведь скоро пред Богом предстанешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь.